По мере борьбы страсти все больше и больше вскрывались. Грехов стали видеть больше и более тонких, с которыми раньше были в дружбе и в согласии. Священники от нашей исповеди приходили в шок и спрашивали, откуда такое покаяние? Мы говорили, от лекций и с помощью дневника кающегося, который составлен по святителю Игнатию Брянчанинову. Все лекции основаны на его трудах. То есть они пытались, как бы, так сказать, отстаивать свою позицию, чтобы их там не признали какими-нибудь злодеями. Отцы нас пугали. Опять реакция пастырей, удивительная реакция пастырей. Они говорили, рано вам это, рано вам это. Только монахам такое можно. Но почему так пастыри говорят? Потому что они сами этого не знают, сами этому не научены, сами такую работу не ведут. Они боятся этого. Они говорят, так это же для монахов, вы что-то прихватили, то, что мирянам не свойственно. Вот нам, мирянам, свойственно вот то, что вы делали всегда. Так они и говорят, вот то, что мы делали всегда, в тупик нас загнало, мы в отчаянии. Вы зачем нас ругаете, что мы одни и те же грехи-то носим? Тогда вы тоже должны быть довольны, вы же недовольны. А в жизни тупик, а в отношениях с близкими, а в отношении к вечности, а смертные грехи, которые мы продолжали делать и любить, и не считали это смертными грехами. И это все, что ли, забыть и бросить и выкинуть, жить, как все миряне живут, а по-другому, значит, это уже монашеское, это, говорят, уже не ваше. Так вот, рано вам это, только монахам такое можно, а мы доказывали свое. Но это уже, видимо, люди, которые поняли суть. Видите, что они говорили? У нас грехи не монахов, а наши мирские, и мы не хотим с ними оказаться на суде Божьем. То есть в сознании у людей как бы четко утвердилось такое понятие, что если эти грехи не признавать грехами, если с ними борьбу не вести, не каяться и даже не исповедовать их, то с этими грехами я и приду на суд Божий. Что мне скажет Господь в тот момент, когда уже исправить будет ничего нельзя? И в ад тоже не хотим. Вот так они доказывали батюшкам, чтобы они не отнимали у них такую возможность трудиться дальше. Нас стали притеснять. Это в Донецке-то на войне, представляете? Нас стали притеснять. В интернете появилась клевета на школу покаяния. Ну, клевету эту распустил, я уже говорил в прошлый раз, такой великий сектовед современный, Александр Леонидович Дворкин. У него есть, оказывается, совершенно точное высказывание, что школа покаяния – это секта, что Масленников – это псевдоправославный гуру, ну и так далее, там много всяких красивых таких терминов применяется в отношении меня. Кстати, они вот до такой степени увлеклись, у них уже, мне кажется, какая-то параноидальная такая уже сторона уже начинает открываться. На одном из рождественских чтений, не помню какой год, 17-й вроде бы, значит, на секции сектоведения, там много секций разных на этих рождественских чтениях, значит, там признали сектами остеопатию и гомеопатию. Вот это тоже сказали, что это секты. То есть это вот Александр Леонидович Дворкин ведет такую деятельность. И уже не только в Русской Православной Церкви, уже касается всей страны и всего народа. Я не знаю, сколько это еще терпеть вообще будут разные люди, которые вообще к вере никакого отношения не имеют, к православию никакого отношения не имеют. Может быть, они крещены, может, раз в год в храм заходят, но они вообще неверующие люди, и их называют сектантами. Вот, например, остеопаты или гомеопаты. То есть это непростой вопрос. Гомеопатия сегодня признана официальной, она там, лекарства продаются в аптеках. Знаете, наверное, да, врачи-гомеопаты, там у них какие-то дипломы свои и прочее. И там, где говорят, ну, не берут какие-то обычные лекарства, обыкновенный врач на приеме, там, терапевт, она рекомендует какие-то гомеопатические препараты, они официально продаются по рецепту. Вот, то есть Александр Леонидович гомеопатию тоже к сектам приписал. Ну, если он школу покаяния к сектам приписал, тут это, как бы так сказать, это уже запредельное что-то с точки зрения веры, православия, но это, так сказать, хотя бы касается веры как-то. Но гомеопатия, которая никак православия не касается и с христианством вообще никак не связана, на ней тоже стоят клеймо сект. То есть это уже как бы какое-то, я говорю, параноидальное какое-то желание заклеймить всех, заштамповать неугодных всех этим клеймом секты. Это какой-то беспредел уже. И тем не менее же это вот на официальных рождественских чтениях вот это все открыто обсуждается, там принимается, признается, протоколы там такие. Я там нашел в одном из протоколов следующее, что на заседании сделал доклад вот такой-то, такой-то директор воскресной школы при таком-то храме, и он установил, что у масленников есть догматические отклонения. Ну, у меня там сорвалось сразу с языка какое-то слово нехорошее, не буду его повторять, но я говорю, так надо же предупреждать хотя бы. Надо предупреждать, если вы нашли какие-то догматические отклонения, ну, будьте братьями, сообщите. Я же не собираюсь там вас за это проклинать. Если действительно есть какие-то догматические ошибки, я их не собираюсь хранить дальше. Я от них немедленно отрекусь. Если вы действительно покажете, что это ошибка, докажете ее Священным Писанием, ссылками на соборы там и прочее, тут дайте, не окажитесь злодеями, окажите милость мне грешному. Я буду благодарен вам до гробовой доски. Я говорю, ну скрыли, доклад не показали. Какие догматические ошибки у масленников, так до сих пор и не знаю. И вот не могу воспользоваться добром от этих вот хороших людей. Сейчас боюсь, что попросить этот доклад, скажут, потеряли. А в решении, смотрите, уже написали, что есть догматические ошибки. Видите, как все здорово, да? Ну, это все на их совести. Значит, вот в интернете появились вот эти штуки, и до Донецка тоже дошли. Кто-то по безумию своему приклеил ярлык «секта» на школу покаяния. Но я им сказал, по какому безумию и кто. Меня лично начали обзывать сектанткой. Вот это, которая вот пишет это все, ей тоже приклеили ярлык «сектантка». Ярлык. Вот так. Сначала, значит, ох, какое покаяние, ох, какая исповедь. А как только какой-то там слуг гнилой пришел, все это сектантка пошла вон. Пытались объяснять какое-то страшное заблуждение, но дьявольская клевета делала свое черное дело. Ищущих покаяния и спасения стало меньше. То есть вот та группа людей, которая вокруг них уже стала разрастаться, они, естественно, стали утекать, потому что люди, еще не укрепившиеся, если их смутили вот этим клеймом, они все стали отказываться. Остались стойкие, увидевшие уже положительные перемены в себе и клевете не поверившие. Одновременно мы жалели тех, кто соблазнился. Бог им судья. Священники тоже разделились. Одни нас поддерживали, другие боялись давления сверху. Нам стали запрещать исповедоваться. Обратите внимание, вот методика. Нам стали запрещать исповедоваться, отстраняли от причастия. Так что некоторым пришлось перейти в другие храмы. Ну, видимо, там, где священники не были против. Иногда рвали листочки с грехами, даже не читая их, перебивали исповедь. На улице война продолжалась, и в храмах против покаяния войну объявили. То есть вот там, в той обстановке, видимо, это особенно болезненно ощущается сердцем, когда запрещают то, что является основанием для спасения, основанием к переменам. И те перемены, которые произошли, им самим это доказывали, что это не просто так. Это не просто какой-то звук, это действительно действие благодати, которую всю жизнь искали и не знали, как ее обрести. А тут она начала действовать в людях, и эти перемены они сами видели, а вот клевета вот делает такое дело. То есть им войну объявили. Прямо там в Донецке, параллельно с войной внешней, объявили внутреннюю войну в храмах. Вот дожили мы до каких времен. Если покаянием не заниматься, о страстях и смертных грехах не говорить, про ад не напоминать, то народ сидит у телевизоров и спят довольны. Я говорю, про кого пишете? Про наших, что ли? Они говорят, про наших. Я говорю, там, где стреляют, что ли? Говорят, да, где стреляют. Вот не стреляют, включили телевизор и сидят у телевизоров. Едят, пьют, телевизоры смотрят. Посмотрите, как интересно. Вот как устроен человек, да? Чуть тишина, маленькое перемирие какое-то там. Все, пошли страсти удовлетворять сразу же. Вот как работает эта зараза. Вот по всей видимости нам нужен какой-то шок. Нам нужен какой-то глобального уровня потрясения, при котором мы бы уже готовы были бросить вообще все. И заняться, наконец, главным. Понимая, что сегодня-завтра все-таки что-то случится, помру, снаряд прилетит. Ну, хоть какая-то вера-то должна быть. Куда пойду? На суд пойду. Если хотя бы эти понятия есть, то надо в духовном плане что-то предпринимать. Нет, тут она говорит по-другому. Спят довольны. Тут она применяет выражение апостола Павла. Как только стрелять начинают, народ в храм бежит от страха за свою жизнь. То есть, Господи, я вот тебе свечку ставлю. Сделай так, чтобы этот снаряд пролетел мимо моей квартиры. Видите, примерно вот так. Примерно так. Вот только что надо. А я буду дальше смотреть телевизор. Вот такая вера. Однако некоторые стали замечать перемены в нас и потихоньку обращаться, потому что даже не знают до сих пор, в чем каются на исповеди. Не знают люди. Потому что не учил никто и не учит. А эти вроде как стали немножко выделяться, их до конца не раздавили на общем фоне. Стали подходить по временам и спрашивать. Лекции-то мы слушали и много чего полезного там находили. И даже ответы на некоторые свои вопросы отыскивались. Но всех жизненных примеров в лекциях рассмотреть невозможно. Есть же свои частные, особые случаи, а их как решать? То есть опять та проблема пастырства. То есть вроде бы и направление получили правильное, вроде бы и перемены уже обнаружили, ощутили, но бес же ловит в каких-то особенных ситуациях, опять раз и заморачивают, опять раз и капкан какой-нибудь ставят человеку, человек опять в него попадает. Общие какие-то правила применяя удается проскочить, а в частных каких-то моментах раз и ловит враг. И вот они, значит, стали попадать в такие штуки, не знали, что делать. Бывают такие узлы, навязанные в душе, что сам не разберешься, даже зная теорию. Нужен точный совет, а батюшки в такие дебри стараются не лезть, уклоняются. То есть вот если и не прогонялись с исповеди, и не запрещали дневником пользоваться, то вглубь все равно не хотели залезать. Вот такая вот интересная правда. Вот действительно, как туда полезешь, если сам в этом деле не специалист? Как полезешь туда? Залезть в это болото, чтобы в какие-то капканы влезть? Капканы своих хватает, еще у этого человека насобирать капканов, вот так? Или ходить по минному полю, когда не минер, значит, подорваться на минах, своих мин хватает, говорят, подрываемся, еще на ваших минах подрываться. Такая вот печальная правда, такая печальная правда. Думали-думали, решились написать на Уралзвон, ну, то есть на сайт. Интересные люди вообще. Сомневались, что ответят. Наверное, им там не до нас, да и кто мы такие. Но напрасно сомневались, ответ пришел, переписка завязалась, задавали свои больные вопросы, получали советы, пытались исполнять. Но тут же они вообще меня предают крепко, потому что меня Дворкин-то за это и долбит как раз больше всего. Он говорит, исповеди у народа принимает. Я говорю, почему исповеди принимают? Ну как? Они же говорят, ему первым делом о своих грехах-то говорят. Я говорю, да мне не о грехах говорят, мне говорят о своих дурацких историях, которые священнику некогда слушать, и фильтровать там, где грехи в этой истории, и объяснять и доказывать человеку, что это грех, а это не грех, и учить его, как правильно с ним бороться, ну, раз ему некогда там, у него там 10 минут на исповеди, вот он на нас свалил эту работу. И мы, как прокаженные, там сидели годами, годами на этом деле умирали. Ну, это и помогало людям-то. Только это не исповедь, это подготовка все-таки к исповеди. Рассмотрение вот этих горьких жизненных ситуаций человека и попытка ему объяснить, где он сам ошибается, в чем он не прав и как надо правильно поступать. Вот, собственно говоря, такие рекомендации. Один из киево-печорских старцев, нынешних, еще живых, боюсь имя называть, как бы ему там что-нибудь не сделали за это, когда ему рассказали, как у нас в приходе работают и миряне помогают мирянам, он сказал: это братская любовь. Вот видите, как странно, да? Вот старец, который, ну, которого там почитают и почитали, и сейчас почитают до сих пор, хотя, говорят, в глубокой немощи уже и никого не принимает. Но вот несколько лет назад был один человек там у него, и он рассказал ему, как идет работа, книжки вот эти вот подарил. И он еще способен был там общаться, слушать. И вот он сказал, что если миряне помогают мирянам, то это братская любовь христианская. То есть не как Дворкин считает вот там по своему какому-то понятию, а вот по-евангельски. Ну и в письме ведь всего не опишешь. При встрече-то насколько удобнее разобрать проблему. Видите, куда они клонят потихонечку. То есть им встреча нужна. Сколько всяких тонкостей в каждом вопросе. Что-то кажется мелочью, а оно порой меняет дело на противоположное значение. Правильно все разбираются, правильно понимают. Бог ведь судит намерение сердца человеческого. Вот, наконец, одна из наших сестер едет в Москву навестить маму, попадает на лекцию и встречается после лекции, ну, с этим Масленниковым. В частной беседе получает необходимые советы по какой-то своей личной проблеме. И, вернувшись, начинает глубже заниматься собой. Действительно, факт такой был. Она, значит, приехала, навестив маму, здесь предварительно сговорились, созвонились. На другой день после лекции она приехала, и мы с ней разговаривали. То есть вот странное положение человека, который у себя дома не может решить этот вопрос. Хотя уже сколько лет в храме, уже сколько лет и исповедовалась, и причащалась, и даже уже подвижки какие-то в себе видела, и уже лекции прослушала, и книжки прочитала, но вот бывают заносы такие. Вот застрянет что-нибудь такое в человеке, и дьявол не просто так, он держит это, как крючок, он держит его, надо вырывать когда-то. Но до поры до времени вот эти пласты, которые закрывали, это внутреннее, потаенное, глубокое, вот там логово. Там главные инструменты бесовские, он держит, вот как когтями вонзился туда. И вот дошло тогда, когда вот это верхнее было удалено, убрано. Верхнее было убрано, а потом это встало, как кость поперек горла. И вот тогда, понимая, что если внутрь никто не захочет заходить, внутрь души человека, и батюшки свои как бы разводят руками и отказываются, и не знает человек, кому можно доверить, то странно рождается какое-то доверие, что если вот это все человек говорил или писал, и это все применили и поверили, то, может быть, и вот то вот удастся разобрать как-то и понять. Мне страшно каждый раз, я честно говорю, от таких вещей, потому что я не знаю, чего там будет после этого, и как мне это прилетит потом, чем это все закончится для меня, потому что минное поле, оно минное поле. Ошибку допустил, подорвался сам. Не то, что другого человека с мины снял, сам подорвался. То есть, такая работа, в этом она, собственно говоря, и проблема-то, и опасность ее. И вот, значит, она, когда получила ответы на эти больные вопросы, у нее как бы что-то там очередное прорвало, продавило, она сделала правильные выводы и, приехав, начала конкретно вот этим заниматься, исправлять вот это в себе, причем дома, в семейных отношениях, по отношению к мужу. И, конечно, когда человек честно начинает уже работать над собой и пытается исправляться, то постепенно с Божьей помощью выправляется, и это становится видно мужу. Ну, конечно, если муж не какой-нибудь там шалопай, и он видит вот эти перемены в жене. Так что он не может не заметить в ней положительных перемен. Это подвигает мужа начать читать Писание. То есть у человека просто по естественной связи со своей женой, по естественной привязанности к своей жене, когда нет там злобы, нет ненависти друг к другу, а есть обычное такое естественное домашнее влечение на душевном плане, то когда рядом человек становится душевно безопасным, бывают душевно опасные люди, сказал что-нибудь не вовремя, в ответ услышишь все. Прорвало, говорят, ой, опять не на ту мозоль наступил, ой, опять соль в рану всыпнули, говорят, там, ой, в ответ что бывает. А тут человек безопасный становится. И к такому человеку легко обращаться, удобно обращаться. Такого человека перестают бояться. От него нет больше тех неожиданностей, от которых, значит, там голова разрывалась и сердце ломило от боли. Вот так бывает в семьях. А тут, значит, взрывоопасные моменты куда-то ушли из семейных отношений. Естественно, это как-то располагает мужа, начинает вдруг читать Писание, через некоторое время каким-то чудом при нашем-то военном положении попадает в поездку в Иерусалим. Молится у гроба Господня и, наконец, оживает для веры. Я не встречался с ним, не знаю, не говорил, но вот пишут. Мы плакали и благодарили Господа, видя это все. Вот апостол же говорит, как ты знаешь, жена? Не спасешь ли ты мужа? Вот они и доказательства, как бы, в современном мире, в современных христианах, кротостью и смирением жена может привлечь мужа к вере. Ни чем-то, ни проповедью веры, ни навязыванием каких-то своих условий с позиции христианской, а кротостью и смирением. Только в одном нельзя соглашаться, в смертных грехах. Во всем остальном можно служить. Нужно терпеть, прощать и быть помощницей мужу. И вот как только это он увидел в ней, так и его потянуло к вере. Тут напишет про себя. Тут и я, несмотря на свои немощи, решилась поехать в Ростов. В Ростове лекция была, там расстояние не очень большое, там границы, таможни какие-то и прочее. Точно приехала в Ростов, подтверждаю. Очень больной человек. Кстати, очень больной человек. Вот, и ей совершить такую поездку, это был вообще подвиг. Чтобы тоже побывать на лекции и увидеться лично, хотелось поподробнее разобрать свои духовные проблемы и получить советы. Путь в 200 километров с Божьей помощью осилила, хотя и при сопровождении внучкой. Слава Богу, что устроил эту встречу, и которая стремилась 7 лет, даже в Екатеринбург собиралась. Представляете, вот решимость. То есть в людях бывает такая решимость, то есть на все готовы, хоть куда готовы, но вот надо решить эти проблемы, с которыми жить невозможно. Вот дальше уже мы приближаемся к концу. Тут уже вывод, короткий такой духовный вывод. Времени мало. Тут у нас война. И хорошо видишь конец пути. Вот что подталкивает людей к серьезному отношению к себе, к своей будущей вечной участи, которая может начаться в любое мгновение. Как только прилетит снаряд именно туда, где вот этот конкретный человек есть. И это, как они говорят, может случиться и тогда. Может, сейчас потише стало? Тогда могло случиться вообще в любую секунду. Видишь конец пути, а душа служит страстям. К Богу не хочет лукавая душа. Да, тут труд, тут боль, порой опускаются руки, но напоминаешь себе, за все ответишь на страшном суде. По поводу сегодняшнего события, о страшном суде Божьем, да, как раз вовремя. А ты не использовал время для исцеления своей гнилой души. Ну, то есть вот так думают люди. Вот и живешь этой мыслью. Как же мы жили? Одни проклятия в сторону врагов. А теперь молимся о них. Прости и мучи. Они не понимают, что делают. Благодарим Бога. Ну и так далее, и так далее. Ну то есть вот, вот это живое впечатление человека, который попытался применить, в общем-то, доступные для всех знания о спасении, которые являются обыкновенным таким аскетическим учением отцов, которые необходимы для борьбы со страстями. Вот. Ну и, к горькому сожалению, характеристика пастырей, которые при этом не только не могут содействовать, но по временам даже препятствуют. Она там еще написала подробности еще про одного батюшку, который как-то, видимо, расположился к этой теме. И говорит, когда со своими вот были проблемы, мы ездили к тому священнику, и говорит, он нас в этом деле продолжал поддерживать и подбадривать. Говорил, не отступайте. Если будут гнать там, то приезжайте ко мне. Я вас не прогоню. Никак, никогда. То есть вот такие пастыри еще встречаются. Удивительно.